Глава 7. «Проверку можешь проводить в каком угодно порядке», — наставлял Эйнсли Руби Боуи. «Но так или иначе, в Тампу тебе придется слетать». Их разговор происходил в 7 часов на следующее утро после беседы Эйнсли с Ньюболдом. Эйнсли сидел за своим рабочим столом в отделе, Руби пристроилась рядом. Накануне вечером он дал ей кассету с копией записи и попросил прослушать ее дома. Когда утром они встретились, она все еще выглядела потрясенной. Не думала, что это будет так тяжело. Почти не спала потом, прочувствовала до мозга костей. Закрываю глаза и как будто оказываюсь там. Значит, усекла, что именно в показаниях Дойла надо проверить. Выписала для себя. Руби подала Эйнсли блокнот. Он проглядел записи и отметил, что по своему обыкновению она ничего не упустила. Тогда принимайся за работу. Я знаю, ты справишься. Когда Руби ушла, Эйнсли с тоской принялся разбирать на своем столе бумаги, не предполагая, что на это осталось всего несколько минут. В 7:32 на пульт оперативного дежурного полиции Майами поступил телефонный звонок. 911 слушает. Чем могу быть полезен? — ответил диспетчер. Сработал автоматический определитель, указавший номер аппарата и имя владельца. Т. Даваналь. «Пожалуйста, пришлите кого-нибудь на авеню Брикел, дом 2801. В моего мужа стреляли», — сообщил запыхавшийся женский голос. Дежурный занес адрес в компьютеры, нажав клавишу F, функциональная, передал его на дисплей женщины-диспетчера, которая сидела в противоположном углу того же зала. Диспетчер сразу определила, что преступление совершено в 74-й зоне. Она вывела на экран список находившихся поблизости патрульных машин, выбрала одну из них и вызвала по радио. Диспетчерская вызывает 174. Когда 174-я патрульная группа ответила, диспетчер послала в эфир один длинный гудок, обозначавший крайнюю степень важности последующего сообщения, а потом сказала: «Вариант 330. Авеню Брикл, дом 2801». Тройка в этом коде означала срочность и предписывала воспользоваться мигалкой и сиреной. А тридцаткой на языке полицейского радиообмена было преступление с применением огнестрельного оружия. «QSL. Нахожусь неподалеку, в районе парка Элис Уэнрайт». Закончив переговоры с патрульными, диспетчер сделала знак Гарри Клементе, сержанту, отвечавшему за работу центра связи управления полиции. Он тут же оставил свое место за центральным пультом и подошел к ней. Она показала ему адрес на своем дисплее. «Что-то знакомое. Это те, о ком я думаю?» Клементе, склонившись, прочитал адрес и почти сразу ответил: «Если ты про Даваналь, то чертовски права. Вариант 330. «Твою же ж!» — сержант пробежал глазами остальную информацию. «Похоже, у них неприятности. Спасибо и держи меня в курсе». Тем временем дежурный продолжал разговор с женщиной, которая вызвала полицию. «Патрульная группа уже выехала к вам. Мне нужно проверить, правильно ли записана ваша фамилия. Даваналь, так?» «Да-да», — ответили нетерпеливо. «Это фамилия моего отца, моя Мэддокс Даваналь». Дежурного так и подмывало спросить: «Вы из той самой семьи Даваналь?» Но он лишь сказал: «Пожалуйста, мэм, не кладите трубку до приезда полицейских». «Не могу, у меня хватает забот». Раздался щелчок, и линия разъединилась. В 7:39 патрульная группа 174 вышла на связь с диспетчерской. «У нас тут стреляют. Соедините меня с отделом по расследованию убийств на первом тактическом», — потребовал патрульный. Диспетчер ответил кодом QRX, что означало «ожидайте». Малкольм Эйнсли сидел за своим столом, когда его портативная рация подала признаки жизни. Он выслушал диспетчера и, продолжая перебирать бумаги, повернулся к Хорхе. «Займись этим». «Слушаюсь, сержант». Хорхе Родригес по своей рации сказал диспетчеру: «Говорит 13:11. Переключите 174 на меня». Через несколько секунд его соединили. 174. Говорит 13:11. QSK. 13.11. У нас DOA на авеню Брикел, дом 2801. Возможно, вариант 31. Примечание. DOA. Код, обозначающий лицо, скончавшееся до прибытия в больницу. Услышав этот адрес и код 31, что значит убийство, Эйнсли вскинул голову. Потом отодвинул от себя бумаги, резко поднялся, с грохотом толкнув стул и кивнул Хорхе. Тот понял его без слов и передал. «Выезжаем к вам 174. Обеспечьте неприкосновенность места преступления. Если необходимо, вызовите подмогу». Выключив рацию, он спросил. «Это в особняке той самой богатой семьи?» «Чертовски верно. У Даваналей. Я знаю адрес, да и кто не знает». «Действительно, в Майами едва ли сыскалась бы фамилия более знаменитая. Даваналям принадлежала сеть универмагов, покрывавшая всю Флориду. Они же владели телевизионным каналом, делами которого Фелиция Мэддокс Даваналь заправляла самолично. Но самое главное, что эта семья выходцев из Центральной Европы, перебравшихся в США после Первой мировой войны, была местным символом престижа и власти, обладая как финансовым, так и экономическим могуществом. Пресса уделяла Даваналям огромное внимание. Их называли иногда «наша королевская семья», к чему не столь раболепные журналисты спешили добавить, члены которые ведут себя соответственно. Зазвонил телефон. Родригес снял трубку, потом передал ее Эйнсли. «Это сержант Клименто из центра связи». «Мы уже, Гарри. Наряд вызван. Сейчас выезжаем сами». «Между прочим, наш ДОА Байрон Мэддокс Даваналь. Зять. Его жена позвонила по 911. Знакомое имя?» «Напомни». «Он был просто Мэддоксом, пока не женился на Фелиции. Семья настояла, чтобы он взял двойную фамилию. Мысль, что род Даваналей может в один прекрасный день оборваться, была им невыносима». «Спасибо. Нам сейчас нужна любая информация». Положив трубку, Эйнсли сказал Родригесу. «За этим делом будут следить все столпы города, Хорхе. Нужно провести следствие безукоризненно. Ступай вниз к машине и жди меня, я доложу лейтенанту». Ньюболт, который только что явился на службу, встревоженно бросил взгляд на вошедшего к нему Эйнсли. «Что стряслось?» «Возможно, вариант 31. Байрон Мэддокс Даваналь в семейном особняке. Еду туда». «Боже, это тот, который женат на Фелиции?» «Он самый. Был женат». «Она внучка старика Даваналя, так?» «Совершенно верно. Она и позвонила 911. Я подумал, вам нужно сообщить об этом». Когда Эйнсли поспешно вышел из кабинета, Ньюболт схватился за телефон.
«Похоже на замок какого-нибудь феодала», — заметил Хорхе, когда они подъехали к роскошной усадьбе Даваналей в машине без полицейской маркировки. Многоэтажный дом с башенками под черепичной крышей и прилегающая территория занимали добрый гектар, окруженный высокой, почти как крепостная стеной из крупных каменных блоков с контрфорсами по углам, особняк и в самом деле отдавал средневековьем. «Остается только удивляться, что нет рва и подъемного моста», — согласился Эйнсли. Позади усадьбы открывался вид на залив Бискейн-Бэй и дальше на Атлантический океан. К громоздкому, нелепейшей планировке особняку, лишь верхняя часть которого виднелась за оградой, можно было попасть через ворота из кованого железа с геральдическими гербами на обеих створках. Сейчас ворота были закрыты, но было видно, что за ними тянется к дому изгиб подъездной дорожки.
«Вот ведь черт! Уже!»
Раздраженно воскликнул Эйнсли, заметив телевизионную передвижку неподалеку от ворот и сообразив, что репортеры пронюхали про громкое дело, подслушивая переговоры полицейских по радио. Но нет. На этом микроавтобусе ясно читались буквы WBEQ. Эмблема собственной телекомпании Даваналей. Их, скорее всего, навел кто-то из усадьбы, и они оказались на месте первыми. Ближе к воротам были припаркованы три сине-белые патрульные машины с поблескивающими маячками на крышах. Либо 174-й вызвали себе массированную подмогу, либо сюда слетелись все, кто принял сообщение по радио.